Здравствуйте. Сегодня в студии радио «Говорит Москва» председатель Московского городского профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания Владимир Ульянов. Я приветствую вас, Владимир Алексеевич.
Добрый день.
Очень интересный профсоюз вы возглавляете. Это один из самых крупнейших, самых массовых профсоюзов. Об этом мы будем говорить чуть позже. Но вначале хотелось бы, чтобы вы рассказали нам сейчас о самых главных заботах профсоюза, которые вы возглавляете, о тех проблемах, которые вас волнуют. А проблемы эти есть. Во всяком случае, в предварительной беседе, вот мы сейчас с вами где-то полчаса до эфира общались, и вы сказали, что резко сокращено финансирование социальной сферы из госбюджета, и это не может вас, как главу профсоюза, волновать.
По теме чуть позже, сначала короткая ремарка. Если меня слышат мои коллеги, они сразу перепугались, потому что я всегда говорил, я председатель городской организации, а не городского профсоюза. У нас существуют, к сожалению, городские профсоюзы. Повторяю, к сожалению. Я председатель городской организации, входящей в Российский профсоюз работников государственных учреждений. Что касается основной темы, да, действительно, не может не волновать всех, кто занимается профсоюзной деятельностью. Федеральный закон 213, принятый в июле, в конце июля месяца. До этого существовал закон 165 от 99 года. Так вот, нынешним законом признана нестраховыми видами оплата путевок на оздоровление работников и их семей, в том числе расходы на оздоровление детей из средств фонда социального страхования. С 2010 года в бюджете фонда эти затраты не планируются.
Вообще?
Вообще. Повторяю, признаны нестраховыми.
Ну, а как же?
И ответственность за это государство предполагает передоверить субъектам Российской Федерации. Я не знаю, как это произойдет, учитывая, что большинство субъектов дотационные. Где они возьмут деньги, но это пока не ясно. Есть пространное письмо министра здравоохранения Татьяны Алексеевны Голиковой в адрес руководителей субъектов. Но он не дает ответа на вопрос, как он будет решен. А по сути, это последняя капля в судьбе соцстраха. Сначала было патологическое стремление законодателей и правительства перейти на единый социальный налог с резким снижением процента отчислений в фонд социального страхования. Именно в фонд социального страхования. Отчисления в пенсионный фонд были резко повышены, в фонд обязательного медицинского страхования деньги вычислялись больше, чем в фонд соцстраха. Профсоюзы Москвы тогда резко протестовали, но не были услышаны, к сожалению, законодателями. Время показало пагубность этого решения. За эти годы фонд социального страхования очень ослаб. Теперь вернулись к принципу страхования предыдущего, но фонд за эти годы очень пострадал. У него практически сейчас нету денег. Мы дошли до ограничений по выплатам по больничным листам. До сих пор существуют эти ограничения.
А но также сейчас как оплачивается больничный?
Они по полной зарплатной плате.
Ну, я думаю, все те, кто брал больничный, это ощутили.
Ну, естественно. Угу. А также ограничения по беременности и родам. Хоть и говорится, что сейчас они чуть-чуть будут повышены, но все равно они не компенсируют тех заработков, которые люди имели во время работы. Больничный лист резко сокращен. Это еще хорошо, что некоторые работодатели оплачивают первые два дня. Раньше соцстрах все оплачивают. Ну, а теперь прекращение. Да, были еще введены прекращение оплаты путевок работникам. То есть восстановить трудовые ресурсы государство передоверило самим работникам. Восстанавливать и сами свои ресурсы. Ну, и, наконец, вот ограничение в последние годы было по выделению средств на путевки для детей в детские лагеря. А теперь полностью прекращение этого финансирования.
Ну, как же так? Детских лагерей не будет, школьных оздоровительных баз?
Ну, мы принимаем всяческие усилия, чтобы сохранить детские оздоровительные лагеря. Деньги, выделявшиеся из фонда социального страхования, были целевые. Это позволяло не только снизить стоимость путевки, но главное, гарантировало развитие и функционирование лагерей, ведомственных лагерей. Кстати, государственных лагерей-то практически не существует. К сожалению. Также, к сожалению, нет государственной поддержки тех организаций и учреждений, которые открывают лагеря. Я бы им каждому на грудь медаль вешал за каждый год открытия лагерей.
Или сохранение, да, лагеря?
Ну, понятно. Можно. Поэтому их количество по разным причинам сократилось за последние годы в разы. Если сегодня не будет решены вопросы о поддержке лагерей, то завтра их не будет вообще. И родители, даже при наличии средств, негде будет купить путевки для детей на лето. Возникает вопрос, государству не нужен организованный отдых детей? Думаю, специалистам, да и не специалистам понятно, что детские лагеря занимаются не только оздоровлением детей, но и продолжают воспитательный процесс, начатый в школе. Время, проведенное в лагере, предположим, смена 21 день, без учета сна, это примерно 300 часов работы с ребенком, что равняется примерно 50 учебным дням в школе. Но в долах плюс ко всему солнце, воздух, природа, купание, спорт, кружки, веселье. Большинство детей хотят каждый год ездить в лагеря. Удивительно, что некоторые государственные мужи этого не понимают.
Но все-таки оздоровительная кампания в этом году была. И, в общем-то, очень многие предприятия сохраняют.
Мы говорим о том, что было, а вот завтра может и не быть. На словах-то вроде бы все за, а на деле... Ну, что стоит подписанное в свое время Касьяновым, когда он был премьер-министром, распоряжение о прекращении бюджетного финансирования объектов социального назначения, в том числе детских лагерей. И только благодаря мудрости руководителей бюджетных учреждений удалось сохранить наши детские лагеря. Сегодня в структуре городской организации их 18, в том числе 10 открываются и зимой. Свыше 20 тысяч детей летом и около 4 тысяч зимой отдыхают, оздоравливаются в них. Горком, правкомы совместно с руководителями учреждений вкладывает значительные усилия в развитие лагерей. Неоценима здесь помощь правительства Москвы и Московской Федерации профсоюзов. До нынешнего года мы говорили спасибо и Фонду социального страхования. Официально обращались с письмами благодарности к ним. Что будет дальше? Тайна, покрытая мраком. Хочется надеяться, что найдется мудрое решение. И родители, а также дедушки и бабушки будут отправлять своих детей и внуков в детские оздоровительные лагеря. Надо всеми общими усилиями сохранить детские оздоровительные лагеря.
То есть вполне возможно, что под угрозой стоит летняя оздоровительная кампания детей в будущем году.
Совершенно верно.
И вот зимняя кампания, она вообще ведь финансировалась не за счет бюджета, да? Ну, а за счет предприятий, да, конечно. Которые сами сохранили эти лагеря, сами их содержали, собственно, вот уже через два месяца зимние каникулы.
Ну, не секрет,
да?
Что практически все лагеря являются убыточными. Или как минимум в ноль. Вот. Реализация путевок позволяла минимизировать затраты. И, естественно, никому же не захочется. Раньше ведь соцстрах выделял порядка 6 тысяч рублей на путевку в смену. А в некоторых случаях и давал их бесплатно, покупая путевки в санаториях, в санаторное лето.
А теперь все...
А теперь ничего не будет даваться. Я повторяю, дело даже не в деньгах. Если деньги не выдаются и не поступает целевым путем в пионерский лагерь не реализует эти путевки, значит, он не просто убыточный, он будет банкротом. А кому захочется быть банкротом?
А сколько таких лагерей?
На сегодняшний день пионерский лагерь фабрики Газнака, построенный за средства предыдущих поколений, продолжает поддерживать этот лагерь из своей прибыли. Завтра, если этот лагерь не будет получать государственной поддержки, никакой прибыли не хватит. Он убыточен. И спасибо тем, кто работает на этой фабрике и отдает возможность не только своим сотрудникам отправлять своих детей, но и на территории Южного округа, на территории всей Москвы. Другие организации госучреждений покупают там путевки. В этом году я кланяюсь директору фабрики Газнака, который испытал огромные проблемы по открытию лагеря только потому, что руководитель район, не помню, Серпуховский или Ногинский район, перекрыл дорогу в лагерь.
Как?
А вот так, хозяин-барин.
Ну так что ж, чтобы дети не поехали в свой лагерь?
А езжайте другой дорогой. А по этой дороге мам не дадим ездить. 65 лет лагерь существовал. Вот так по этой дороге ездил. А теперь говорит, нет такой дороги на карте. Только вот из-за позиции руководителя.
Да.
Пришлось срочно строить дорогу через лес.
Свою дорогу построили.
Ну, пришлось восстанавливать, там какая-то заброшенная дорога была.
Прям феодальный строй какой-то. Напомню, что с нами председатель Московской городской организации профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания Владимир Ульянов. Говорим мы о том, какие проблемы сейчас стоят перед профсоюзами госучреждений и именно сферы именно общественного обслуживания. Владимир Алексеевич рассказывает нам об этом. Но вот мы знаем, что еще осень – это ответственная пора. В жизни профсоюзов начинается отчетно-выборная кампания. Причем она же идет у вас раз в 5 лет, да?
Ну, в соответствии с уставом, который был принят 5 лет назад, теперь все отчетные выборные собрания, конференции во всех структурах профсоюза проводятся 1 раз в 5 лет. Они могут хоть каждую неделю, но по уставу имеют право вот так.
И вот сейчас именно та самая осень.
Началась эта пора, начинаются собрания по структуре, сначала в профгрупп, потом в профсоюзных организациях структурных подразделений.
А много у вас таких?
Ну, городская организация насчитывает 150 тысяч членов профсоюза, около 1000 первичных организаций, несколько тысяч профсоюзных организаций структурных подразделений, по-старому цеховых организаций, профгрупп. Поэтому армия профсоюзного актива достаточно большая, и вот этот ответственный период наступил. Главная цель – оценить, каков уровень работы профсоюзных организаций, а еще проще, каков коэффициент полезного действия для членов профсоюза. Это главная задача этой отчетно-выборной кампании – найти…
А КПД этот как вычисляется?
Ну, самый простой показатель – это количество членов профсоюза по отношению к количеству работающих. Ну, например, в администрации президента КПД 95% членов профсоюза, а в другой организации меньше 10%. Значит, что-то в этой организации не складывается. Может быть, администрация не всегда четко понимает, какую роль может сыграть профсоюз в социальном развитии коллектива. У некоторых наших руководителей завышенное самомнение бывает. И вместо того, чтобы через социальное партнерство, при поддержке профсоюзной организации, которая объединяет людей, развивать коллектив, элемент авторитарности в управлении. Вот коллективный договор вчера мне принесли. Заключило правительство Москвы с профсоюзной организацией аппарата правительства Москвы. Это замечательное явление, которое помогает, подчеркиваю, и члену профсоюза работающему, и руководителю построить правильные отношения в коллективе, учитывать мнение людей при принятии тех или иных управленческих решений. Закон о социальном партнерстве в городе Москве – это один из образцов того, как должны строиться отношения в обществе между работодателями, или точнее даже не работодателями, а представителями работодателя и работниками, объединившимися в профсоюз.
Да.
Вот для нас на сегодняшний день хочется понять. Конечно, можно оценить и полезности по конкретным действиям, которые осуществляются. Ну, например, я уже говорил о той роли, которую играют коллективные договора. У нас большинство организаций имеют коллективные договора. Мы не будем сейчас говорить о их насыщенности. Для бюджетников насытить коллективный договор достаточно проблематично, поскольку у них нет прибыли. Они живут на те средства, которые в бюджете заложены. Но все равно ухитряются найти те или иные способы повышения социальных гарантий работников. Там, дополнительные отпуска, что-то еще. Естественно, большую работу мы проводим по поводу соблюдения контроля за соблюдением трудового законодательства. Человек должен быть гарантирован, что со стороны администрации, неумной администрации, по отношению к нему не будет совершено тех или иных нарушений трудового законодательства.
Особенно сейчас, в это
особенно
время, да?
Сейчас, когда проводятся те или иные реорганизации безостановочные, сохранить рабочее место, сохранить хороший уровень оплаты труда, дополнительные социальные гарантии, условия труда, чтобы были. Вот за этим следит и контролирует профсоюз. Все члены профсоюза городской организации застрахованы. У нас собственная страховая компания существует уже 16-й год. Все застрахованы на период исполнения ими трудовых обязанностей, а с прошлого года мы ввели еще и по пути с работы на работу. Максимальная выплата составляет до 35 тысяч рублей. Человек не платит ничего в страховую компанию, он априори, являясь членом профсоюза, является застрахованным товарищем. Много сегодня появилось тех самых случаев по пути с работы на работу. Выплаты очень приличные. Очень.
Ну, что,
и да? Поштучно, как говорится, и суммарно. Очень приличные.
Естественно, как приятно чувствовать себя застрахованным, да? Когда идешь.
Ну, нежелательно, чтобы это подтвердилось в практике.
Ну, да. Такая защищенность.
Это само собой. Вот мы в этом, в прошлом году, был год семьи, мы ввели несколько таких дополнительных социальных проектов. Каждому молодожену материальную помощь оказывает городской комитет профсоюза 3000 рублей, и это подхватили правкомы, они тоже стали свои деньги давать. Каждый родившийся ребенок тоже получает такую же поддержку. Человек, решивший отдохнуть и купить путевку в недорогие санатории, получает тоже материальную поддержку в горкоме правосудия, тоже 3000. Но мы стараемся, чтобы все путевки были хорошего качества, но, естественно, невысокой цены. Мы возродили кассу взаимопомощи, которая дает возможность человеку взять 100 тысяч рублей без какого-либо
процента,
как это бывает в банках.
Угу.
Мы договорились с аптечной сетью «Ригла», и нам выдали бесплатно дисконтные карточки, да еще 7% скидки на все виды лекарств. Мы договорились с автомобильной службой «Ангел» помощи на дорогах, тоже бесплатно люди получили дисконтные карты и 10% скидку на все виды обслуживания автомашины. Сейчас мы через нашу страховую компанию заключаем с ней договор о клубном обслуживании. Там уже будет страховка 1 000 000 рублей в случае, если человек страдает, от нашей страховой компании он получит. Плюс бесплатные виды эвакуации, замены там колес, ну и так далее, и так далее. Там большой перечень. Естественно, мы проводим спартакиады, пытаясь, чтобы в профсоюзных организациях к этому было привлечено внимание и руководить.
Привлечь молодежь.
Молодежь, работников, с тем, чтобы они занимались физической культурой и спортом. Многие организации свои профсоюзные средства тратят на аренду дорожек в бассейне, на спортивные соревнования. Можно перечислять еще дольше, я боюсь, что у нас времени не хватит.
Ну, у нас с вами еще целых 5 минут для того, чтобы узнать, чем живут профсоюзы госучреждения и общественного обслуживания Москвы. Это довольно-таки интересные профсоюзы. Вы работаете с очень интересными организациями. И тот опыт, который вы сейчас рассказываете, наработанный опыт, я думаю, он будет интересен и полезен многим другим. Может быть, кто-то захочет, услышав вас, тоже организовать профсоюзную организацию у себя в коллективе.
Мы хотим учиться и у других. Мы не считаем, что мы самые умные. Очень внимательно следим за опытом других профсоюзов в Москве. Мы смотрим, как работает профсоюз образования, профсоюз железнодорожников, торговли, строителей.
Муниципальных служащих.
Муниципальные работники. Я вот недавно в командировку в Питер ездил, смотрел, как они там работают. Тоже много очень интересного. Поэтому надо делиться опытом только ради одного, чтобы члену профсоюза было хорошо от того, что он является членом профсоюза. Потому что в терминологии за последние годы появилось то слово, которое когда-то вообще отсутствовало. Мотивация профсоюзного членства. Зачем мне нужен профсоюз? Ну, достаточно потребительский подход, но абсолютно правильный. В принципе.
Жизненный, да.
Да, в принципе, правильный. Хотя за все, что ему дает профсоюз, человек платит всего лишь там 1% от своей заработной платы. Но когда с ним что-то хорошее, свадьба, день рождения, к нему приходит, его поздравляет, награждает, не дай бог плохое, опять к нему приходит, ему помогает, он всегда получит больше, чем он заплатил взнос.
Конечно, вот та же страховка.
Та же страховка.
Говорили,
ну, как, ну, он никогда
столько
взносов не заплатит.
Конечно.
Сколько он получил от страховой компании. Поэтому есть еще одна очень важная вещь, и это люди как иногда недопонимают, недооценивают. Своим участием он помогает товарищу. Слава Богу, что у тебя ничего не произошло. Ты счастливый человек. Но да, твои деньги помогли другому человеку. Это очень благородная вещь, и в профсоюзах это есть. И должно получать дополнительное развитие. Когда человек не является членом профсоюза, он дистанцируется от коллектива. А это не есть хорошо.
Ну вот видите, Владимир Алексеевич, все-таки очень много интересного происходит именно в профсоюзах госучреждений, общественного обслуживания. И такая массовая организация, 150 тысяч москвичей. И вы говорите, что сверхзадача привлечения все-таки молодежи. Хотя молодых людей у вас тоже много. Ведь каждый пятый, да, у вас молодой
человек? Я бы не возводил в степень, что это сверхзадача. Но любая организация, живя, мы уже живем в наш профсоюз 82 года, а городская организация 2 года назад отметила свое 50-летие, то есть уже 52 года, живет только потому, что в нее вливается молодежь. Это вполне естественно. И, конечно, мы уделяем внимание, у нас есть совет по молодежи, и все мероприятия касаются молодежи. У нас около 35% в структуре городской организации молодежь в возрасте до 35 лет. Вот. Есть многие организации, которые только для молодежи проводят мероприятия. Ну, раз они так решают, хорошо. Но мы не делаем градации. Мероприятия проводим для всех. Если в нем принимает участие исключительно молодежь, ну, вот спартакиада, ну, конечно, в большей степени мероприятие для молодежи. Вчера и сегодня у нас проходит турнир по шахматам. В шахматном клубе Российской Федерации очень популярный турнир. До этого мы провели большой турнир в Лужниках по мини-футболу. 35 профсоюзных организаций туда приехало. Впереди у нас турниры по боулингу, по дартс, по стрельбе.
Ну, а в разгаре, возвращаясь к нашей теме, в разгаре учетной выборной кампании, турниры за турнирами.
Жизнь не только формальная, но она очень разнообразна по своим эмоциям. Сегодня ты в шахматы играешь, завтра ты на собрание пришел и голосуешь за то, куда должна двигаться профсоюзная организация, на что она должна обращать большее внимание.
А обращайте именно на то, с чего вы начали, да, сейчас?
Вот у каждой организации есть своя специфика. Ну, мы многоотраслевой профсоюз. У нас ведь основная масса это различные министерства и ведомства. Вчера у нас было заседание президиума, где мы слушали практики работы профсоюзной организации ГУВД и вневедомственной охраны. Это примерно около 15 тысяч членов профсоюза. А до этого сняли, рассматривали вопрос о работе профсоюзной организации МИДа, Министерства экономического развития, Министерства образования, стилевых вопросах в их работе. На повестке дня работа профсоюзной организации мэрии правительства Москвы. То есть мы слушаем, смотрим, как люди работают. И учимся друг у друга.
Спасибо большое, Владимир Алексеевич. Напомню, что сегодня с нами был Владимир Ульянов, глава Московской городской организации профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания.
Спасибо за приглашение. Всем успехов.